Привет, с вами 453 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие, не только менеджер Алексей Симоненко,
доброжелюбный передач Никита Дубко
и мифический фуллстек Андрей Мелехов.
В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Patreon или Boosty, а мы пригласим вас в закрытый чат. Мы стримим запись этого эпизода на YouTube для наших патронов. Если вам интересно посмотреть, как это было, в шоу-нотах ссылка на лайв. Ну, или слушайте дальше. В этом выпуске мы обсудим большой релиз Safari 18.2 вышел. Обсудим, что там с галочкой Donut Track. Вроде как она нас должна была защищать, но что-то пошло не так. Ой, просто побифимся очень долго про Baseline 2024. В конце концов, надо понять, что там по фичам. Можем мы их использовать, не можем. И вообще, что с этим Baseline, ничего не понятно. Обсудим релиз Boa. Оказывается, движок JavaScript стал реализовывать гораздо проще. И обсудим кейс Netflix о том, как они внедряли контейнер Queries. Посмотрим, когда же Никита уже внедрит это у себя. И в конце ответим на ваши вопросы. Ну и начнем с релизов браузерных. Да, у нас Chrome Firefox пока мы не принесли в эти шоу-ноты, но мы принесли Safari 18.2. Я уже говорил раньше, да, когда мы разбирали бетку, это было в 447 выпуске, что до конца года ребята должны дропнуть 18.2. На самом деле многие вещи туда были специально отложены, которые мы успели еще разобрать. И это все случилось буквально на неделе. Вышли большие обновления. iOS, iPadOS, macOS, tvOS и все остальное. И, разумеется, зарелизился Safari. Довольно большой релиз. Не знаю, как у нас получится. Будем ли мы это обсуждать с Никитой, как обычно, где-нибудь на часик или на два. Потому что все-таки с нами сегодня Андрей, поэтому, наверное, мы попробуем покороче. Из интересного. Во-первых, зарелизили туда TextBox. Наконец-то, да, это тот самый, который разбирали несколько раз свойства TextBox Edge и TextBox Trim, свойства, которые позволяют указывать вот этому текстовому блочку, как именно его нужно, бокс, который оборачивает текст, как именно его нужно обводить, скажем так, для того, чтобы строить всякие разные выравнивания и так далее, так далее. То есть, на самом деле, вот тот пример, который нам показывают в статье на сайте WebKit'а, показывает, как наконец-то выровнять текстовый блок, у которого слева картинка, так, чтобы текстовый блок был выровнен не вот по квадратику текстового блока, а чуть выше для того, чтобы было более гармонично, что ли. Там, например, вы используете TextBox Trim Start Cap, и вы указываете тем самым, какую метрику шрифта вы хотите, чтобы браузер учитывал как край текстового поля. В данном случае вы используете Cap.
Ну вот я простыми словами попробую объяснить. У вас есть буковка в шрифте. Буковка в шрифте, на самом деле, она задержит вокруг себя много белого пространства. Все по дизайну. Line height, когда вы указываете длину строки, высоту строки, которая на самом деле включает еще отступ сверху, отступ снизу, под диакритические знаки всякие и прочее. Но, по сути, у ваших символов у них есть просто, где заканчивается, ну, условно, если мы черным по белому пишем, где заканчиваются черные пиксели сверху и снизу. И вот это свойство TextBox, оно для визуальности-то, оно правильное, оно как раз-таки и говорит, вот черные символы заканчиваются вот здесь, дальше пустота. Поэтому вот здесь мы обрезаем.
И знаешь, что нас раньше, когда мы обсуждали эти свойства, беспокоило то, что удивительным образом это шипели только ребята в Safari.
Угу.
И тут как раз, если посмотреть там тот же самый BCD Watch, я увидел, что еще не знаю, в какой именно версии, но ты, наверное, Никит, принесешь как-нибудь нам об этом, TextBox появился в Chrome. То есть его туда начали потихонечку шипить, и в какой-то релизной версии мы то же самое увидим и там. Окей, что дальше? View Transition. Это то, о чем мы говорили раньше, что ребята, когда выпускали 18-й Safari, они сделали View Transition только то, что было описано в спеке первого уровня, и что они будут доделывать это дальше. И вот доделали. Теперь у нас есть кросс-документный View Transition, то есть те самые переходы, анимации между страницами и свойство CSS-ное, да, то есть до этого у нас была возможность View Transition вызывать только с помощью JavaScript в Safari. Теперь вы можете указывать это с помощью директивы View Transition в CSS и делать полностью на CSS, описывать, как должны анимироваться переходы между вашими страницами. Да, Никита?
Ну, вообще не совсем.
Ну, поправь меня.
Как раз-таки полностью на CSS этой истории нету. Сейчас объясню. Раньше для того, чтобы стартовать View Transition и сказать, что между страницами оно есть, было только JavaScript-овское API. Ты, собственно, стартовал View Transition, в этот момент браузер начинал что-то делать, но это было для single-page applications. А сейчас ты внутри этого View Transition можешь просто указать View Transition name, авто или что-то типа такого. Ну, короче, ты включаешь, это navigation, по-моему, авто, даже так. Ты включаешь режим как метатегом. Просто беда в том, что метатег, он же от страницы к странице отличается, а вот это как-то просачивается между страницами. И когда ты переходишь на следующую страницу, все становится более-менее хорошо. Но да, они внедрили... Они действительно в этом году проделали колоссальнейшую работу. Они внедрили, во-первых, все, что было в первом уровне, доделали. Ну, потому что я помню, мы в начале года как раз обсуждали, что они Level 2, Level 1 спецификации они сразу сделали. Как сразу сделали? Как смогли катнуть официальный релиз, так и сделали. А вот со вторым уровнем, да, немножечко помучились, и вот сейчас они выдали как раз эту возможность. Круто. Я, опять же, рад, потому что на самом деле... Ну, типа, я очень боялся, что Safari здесь будет стопором. Угу. Может, они скажут такие, не хотим.
Не, ну тут вроде как они и сказали, что они собирались. Они же прямо так и сказали, что они в следующих релизах это дошипят. И они сделали, молодцы. Но я почему-то... Вот ты уверен, что CSS Only не работает? Потому что я видел сообщение о том, что работает. Я еще не пробовал.
Я, честно, просто не видел в спеке, чтобы так можно было. Может быть, я и ошибаюсь. Я не буду утверждать, что я тут самый молодец.
Ну ладно, давай это оставим, да. Потом разберемся, принесем вам. Да, а так ты прав, что сюда в этом релизе принесли View Transition Classes, View Transition Types, и в том числе это из первой спеки, да, как я понимаю, и события JavaScript-овые, Page Swap и Page Reveal. То есть это все заработало. Вот.
Я на самом деле все-таки почитал. Да, ты прав про то, что CSS Only будет работать для View Transition. Вот как раз когда ты включаешь Navigation Auto, оно все равно не исключает того, что там JavaScript нужен для некоторых деталей, но для каких-то примитивов, когда ты кликаешь по ссылке, действительно может произойти переход от одного к другому. Если так на это посмотреть, то да, это CSS Only решение, беру свои слова обратно.
Ну да. И там они как раз описали, что у них по умолчанию есть возможность разных типов анимаций, да, это crossfade, swipe и hold, hold steady, где только меняется контент, то есть анимируется только контент при переходе. Ну, по идее, то же самое было и в JavaScript-овой имплементации, правильно же?
Да.
Угу. Окей. Ну, крутые, молодцы. То есть, подожди, Никит, вот давай твои ощущения. То есть все view transition... мы понимаем, что это прогрессивное улучшение, оно ничего не сломает, если вы добавите это на сайт, да? А, сломает, ты хочешь сказать?
Я, на самом деле, несмотря на то, что я в какой-то мере амбассадор View Transition, потому что это действительно новый пользовательский опыт, ну, как новый, в E6 он тоже был, просто его было сделать сложнее, и там фильтрики надо было понимать, но можно было. Но... View Transition позволит нам делать действительно бесшовную навигацию, когда ты не видишь, в принципе, загрузки страницы, а ты делаешь какой-то такой спецэффектик, который ее подменяет. Но в чем здесь нюансик? Во время этого спецэффекта весь сайт становится некликабельным. Прям вот ты просто делаешь по факту, ты включаешь видео перехода от одной картинки к другой. И в этот момент на это видео ты не можешь, у тебя вся навигация ломается, ты не можешь кликнуть. Если ты делаешь большой View Transition, у тебя, получается, люди пытаются кликать, а у них ничего не происходит. Это плохо. Я просто, опять же, я прикручивал View Transition к нам на сайтик, вот, и поэтому специально делал маленькую такую анимацию, коротенькую, чтобы у тебя не было желания даже успеть во время это кликнуть, но иногда оно бывает. И вторая проблема, которая, ее как бы решают при помощи speculation rules, API и так далее, это performance. Это прогрессивный рендеринг страницы, потому что у тебя... пока переходит переход. Что должно происходить-то с рендерингом? Там мы дожидаемся, когда оно все загрузится, DOM Content Load должен сработать, или вообще что? И здесь тоже такие есть вопросики. В общем, я бы точно очень аккуратно это внедрял и замерял Core Vitals на странице, на которую вы перешли. Именно вот разделил с которой перешли и на которую перешли, как-то метрики отличаются. Есть риски. Но красиво. То есть с точки зрения красоты, user experience, я за. С точки зрения того, что где-то можно что-то там, не знаю, медленнее человеку сделать, оно же как коррелирует? Есть perceived performance, когда ты воспринимаемая производительность, вот у тебя за счет этой анимации, а может и лучше, ты это не поймешь.
Так ты, Никит, только что сказал, что ты с точки зрения user experience немножко и против.
Я не знаю, зависит от сайта. Ну, то есть, если это сайт, где я... Вот смотри, допустим, у меня есть пользовательские привычки на некоторых сайтах, где я очень быстро, даже не задумываясь, тачпадом куда-то веду или тап-тап-интер, вот что-нибудь такое. У меня супербыстрый пользовательский опыт, потому что привычка, я годами там пользуюсь. И если туда кто-нибудь впилит View Transition, я буду беситься очень сильно. Прям негатив будет максимальный, потому что он мне мешает выполнять мою задачу быстро. А если это какой-то красивенький сайт, на который, там, не знаю, Lundos, на который я захожу буквально раз в год посмотреть, о, что-то новое сделали, ну ладно, пускай. Там мне мешать не будет. Я, в принципе, не знаю, где кнопка. А раз я не знаю, где кнопка, я не буду беситься от того, что я не могу до нее быстро достучаться.
Окей, хорошо. Ну да, тут надо будет смотреть на применимость и потом читать всякие разные кейсы ребят, которые будут это за этим внимательно следить. Но пока что мы не видим, да, такой какой-то большой применимости этого всего. Ну, рано, да?
Ну, на самом деле, я вижу, как блогеры потихоньку внедряют это, когда ты кликаешь на карточку, и у тебя есть... Ну, короче, если есть элементы между страницами, которые повторяются... Это выглядит просто красиво. Ты как знаешь, вот вспоминаешь фильмы какие-нибудь 90-х про футуристичные интерфейсы, а потом понимаешь, что View Transition API обеспечивает эти футуристичные интерфейсы. Когда ты кликаешь, у тебя все такое вжух разъезжается, но картинка остается, вокруг нее интерфейс рисуется.
Uh-huh.
Да, ты вот в эту картинку ткнул, там, не знаю, что-нибудь с Томом Крузом вспомните. И здесь то же самое. Картинку кликаешь, превьюшку, она остается. Вокруг нее рисуется интерфейс. Ну, это просто красиво. И я вижу, блогеры этим активно пользуются, те, у кого есть картинки в статьях и в превьюшках. Вот они прям так и делают. Мне нравится.
Ну, еще одно визуальное как раз изменение. Это мы как раз, ребят, у нас была тут в ноябре серия одиночных выпусков, и в одном из них мы с Полиной, это был какой-то 450 выпуск, обсуждали статейку на WebKit, а тут как раз это все зашипили в 18.2. Добавили возможность использовать бордер как маску, под которую можно подложить фон. Здесь Safari тоже немножко вперед убежал от всех остальных. Что добавили? Добавили возможность значения border area для свойства background clip. Вы теперь можете указать любой размер бордера и сказать, что используй бордер как маску для фона, который будет лежать. И все, это прекрасно. Это работает гораздо лучше, чем background image, потому что background image все-таки много-много разных проблем. А более того, это можно стакать вместе с background clip текст, то есть подкладывать, делать маской у вас не только border блока, но и текст блока, и подкладывать под них один общий фон, и, соответственно, делать всякие разные визуальные эффекты, которые будут довольно прикольно смотреться.
Ну вот я, кстати, смотрел демки Анны Тюдор, тоже про такое. Тут просто ты в этот момент начинаешь понимать, что дошли до того уровня, когда нужно понимать слоистость фонов в CSS. Ну, то есть раньше ты используешь один фончик, и там фоллбеком цвет, все окей. А в целом они слоистые всегда были. Ты указываешь через запятую. Правда, если ты уже указываешь...
Ну, multiple background — это супер давняя история, да.
Да, но про нее, ну, как бы, я вот когда общаюсь с молодыми разработчиками, я сейчас сказал, у меня сразу так. Молодые разработчики, в общем-то, не знают, оказывается. Ну, просто ты через запятую указываешь какие-то вещи, и не все понимают, что на самом деле надо и все остальные background, дефис, что-то тоже через запятую можно указывать. А когда тебе приходит это осознание, это как в том меме, когда так у тебя пошла мысль такая. Ты можешь творить прям настоящую магию и действительно одну и ту же картинку, что вот эта демка на самом деле прикольная. Ты ее можешь по-разному вклинить, и оно будет прикольное спецэффекты. Еще ж можно на этот бэкграунд положить всякие спецэффекты типа фильтров, блендинг мод, вот это вот все. И там вообще получается что-то невероятное. Там, конечно, надо понимать, как эти режимы смешивания работают. Тут у меня не всегда хватает интуитивно вспомнить, как там, чем скрин от софтлайта отличается. Но смотришь демки и такой, вау. Вот это вау. Реально, используются две картинки. Вообще один div, в нем просто один бэкграунд, казалось бы, один. Но нет, он там дублируется, и начинается такая магия. И я в восторге. Тоже можно делать очень красивые вещи.
Но я напомню, что сейчас там работа продолжает идти. Это то, что мы обсуждали с Полиной. И как раз стараются упростить всю эту запись, потому что тут слишком много... Ну, она довольно многострочна, потому что тебе многие дефолты нужно поменять для того, чтобы это работало. Хотя, вроде как, там, знаешь, гибкости нет никакой. Если используется background clip border area, по идее, тебе сразу же нужно врубить background origin border box, потому что по-другому не может быть. Border color тебе нужно поставить transparent, потому что по-другому не может быть, оно иначе не заработает. А когда у тебя есть перечисление background клипа, да, на самом деле у тебя есть и желание довольно частое, как я понимаю, использовать один и тот же самый background. само изображение. И в короткой записи, это еще раз, это то, что мы с Полиной обсуждали, да, вообще-то сейчас делают так, чтобы поменять все эти дефолты под поведение border area. В том случае, если его включают, дефолты сами устанавливаются. Это раз. А во-вторых, в короткой записи можно будет использовать один фон, который на все маски распространится. Как тебе, Никит?
Мне страшно. Я не люблю, когда за меня дефолты меняют, к которым я привык. Особенно, когда ты ставишь одно свойство.
Слушай, ты начинаешь говорить ровно как Полина. Но вот тебе тейк, который я Полине дал, после чего она поменяла свое мнение. У тебя не может быть другого поведения, когда ты используешь это свойство.
Да и ладно, я хочу руками его выставить.
Так нет, ты можешь продолжать его руками выставлять. Это тебе тоже оставили. Просто это не имеет никакого смысла, а так-то ты можешь.
Ну, блин, нет. Мне страшно. Знаешь, это вот как в том меме, когда сидят три медведя, им по коленкам стукают, и у тебя сначала не так, сначала ногу поднял, вторую руку поднял, а третьего стукает, первый поднялся. Вот я когда понимаю, что я устанавливаю одно свойство, background clip, border area, оно вообще такое, ну, типа, не самое очевидное, я его где-то нагуглил. И у меня внезапно сбросились вообще не background, а border color. Это как? Это вы куда вообще?
Не, не border color у тебя сбросится. У тебя установится его значение не в transparent, а в current color.
Да все равно. А почему?
Не-не, если ты его не поставил, если ты его поставил, оно останется.
Да все равно страшно. Ну, не хочу я так.
Да, ну, я понял, ты просто безопасник, все нормально, тебе нужно пройти через все стадии принятия, потом ты будешь доволен и за. А пока давай пойдем дальше, потому что в 18.2 в Safari мы говорили это, когда обозревали Technology Preview, они поменяли механизм работы калка, сделали его приближенным к спецификации, ну, скорее всего, не знаю точнее, давайте так, не знаю, насколько они его завершили по спецификации, но они его приблизили. Там они, по-моему, добавляли возможность делить на... использовать ноль в расчетах, и у них он как-то неправильно там рассчитывался, и так далее, и так далее. Теперь он максимально должен быть приближен к спецификации, и, я надеюсь, к другим браузерам, и мы получим меньшее количество вот тех вот багов, из-за которых вы постоянно говорите, вот я все сделал, у меня все работает, а в Safari развалилось. Ну, скорее всего, теперь будет лучше. Что еще? Давайте, если вы не против, я обойду все блоки, связанные с Ruby, со всякими такими штуками, потому что как нас уже справедливо...
Так, да, а как же шутка?
Говорили, что мы говорим одну и ту же шутку. Ну, хорошо, давай пошути, Андрей.
Не буду.
Ну, я пошучу, ладно. Это не про тот Ruby, это не про язык программирования, а про азиатские начертания. Ну, не азиатские, ну, короче, вы поняли, вот эти восточные начертания, когда у вас идут иероглифы.
Вот. Но можно вполне себе сказать про свойство text underline position, для которого есть значение left и right. И вы такие сначала подумайте, как мы текст underline, да, то есть подчеркивание будем размещать слева и справа. Но на самом деле, да, это напрямую связано с, в том числе с письменностью, которая идет не слева направо, и позволяет вам более гибко управлять тем, где именно должно быть подчеркивание. Да, Никита?
Пока да, все верно.
Благодарю, благодарю. Наконец-то мы добрались до скроллбаров, полос прокрутки. И тут мы, по-моему, уже, я не знаю, воюем с ними десятилетиями, потому что всегда хотелось, ну, точнее, часть людей хочет всегда управлять ими, часть людей говорит, что не надо ничего трогать, а часть людей, третья, да, говорит, что, ребята, правда, где-то посередине. Типа, бывают блоки на странице, для которых это нужно. Но, разумеется, для всей страницы, наверное, это не очень нужно. Но если у вас какое-нибудь окошечко внутри, наверное, там вот скроллом было бы хорошо поуправлять. И да, добавили в Safari свойства scrollbar viz, scrollbar gutter, с помощью которых вы можете управлять тем, как scrollbar должен выглядеть. Кто рад?
Я очень рад.
Я больше рад, наверное, гаттеру, потому что, ну это... Частая проблема, да, когда у тебя сначала нету скролла, потом он появляется, и у тебя все сдвигается, и что с этим делать?
А вот с гаттером на самом деле же есть нюансик. Я, насколько вокруг себя понимаю, его еще не умеют готовить. То есть, ну, опять же, для наших слушателей, скроллбар гаттер — это свойство, которым вы управляете ушками у сайта, как я это называю. Ну, то есть у вас появляется специальное пространство, если вы ставите стейбл, который резервируется под скроллбар, даже если его нету, но если он появится, вот просто там такой трек, он вот есть. И беда в том, что у вас же, если не плавающий скроллбар, и вы делаете шапку на всю ширину, футер на всю ширину, и у них фоновый цвет отличается, вы будете видеть это ушко. Оно визуально видно. Есть способы, как это обойти, естественно. Это все тоже подумали, в том числе, когда и сам скролл-бар-гаттер придумывали. Забавно, что у них, кстати, здесь я забыл, что там в спеке обсуждали скролл-бар-гаттер Boss Edges, когда оба края, то есть это добавляется и справа, и слева. И для сайтов, которые центрированы, это правильное решение, потому что иначе от перфекционизма у тебя почему-то справа есть 10 пикселей, а слева нету. Ты в какой-то момент это заметишь и с ума сойдешь. Вот. Ну, это моя личная проблема. Очень крутое свойство, но его надо научиться готовить, потому что, ну, модалки действительно, когда у вас появляются, перестанет прыгать. А вот что делать с элементами, которые расширены на всю ширину, и у них есть свой фон, и там, не знаю, еще может быть бордер какой-нибудь, который с бэкграундом, Safari же опять же позволяет. Вот я сам пока не знаю, где универсальный рецепт найти.
Ну и что еще? Об этом мы тоже упоминали как-то раз. Ну и в других релизах браузеров тоже упоминали. Scroll to Text Fragments. По-моему, это уже становится... Точнее, по-моему, все браузеры доделали наконец-то. И теперь это может быть поведением по умолчанию нас всех. Да, это когда мы можем дать ссылку на странице на любой элемент кому-то, и браузер туда доскроллит. Это те самые текст-фрагменты. Добавили, во-первых, возможность управлять визуалом этого фрагмента, да, это псевдоэлемент target text, и добавили возможность в меню, то есть в меню Safari любого, то есть и iOS, и iPadOS, пункт контекста copy link with highlight, то есть это как раз того не хватало, чтобы обычные пользователи этим пользовались. А так у вас уйдет вот та самая длинная ссылка, где очень по-странному написано вот это вот решеточка, двоеточие, тильда, двоеточие, текст равно, и туда обычно помещают тот текст, который человек выделил при копировании этого пункта. Но для нас с вами это очень круто, потому что наконец-то мы можем давать ссылки на тот элемент, который нам хочется, то есть сфокусировано. Все, по-моему, Safari последний был, если я не ошибаюсь.
Ну, официально, да. Смотри, там, я насколько помню, в Technology Preview оно появилось чуть-чуть раньше, чем у Firefox, но у Firefox релизный цикл такой, приятнее.
Ну, вообще, это еще с 16.1 Safari, так что 2 года назад.
Не-не-не, 16.1 это поддерживалось, то есть то, что ты такую ссылку мог открыть в Safari, и она тебя сфокусит вниз, но всего остального ты не мог управлять визуалом, ты не мог, то есть настроить визуальное отображение этого выделения, это раз, во-вторых, у тебя не было возможности, ну, из интерфейса браузера создать эту ссылку, ты должен был ее, вот если ты технарь, ты знал, что тебе нужно делать, остальные люди, ну, конечно, нет, согласен?
Согласен, но сама поддержка-то была.
Была-была.
То есть этим мы уже пользуемся, и я смотрю, например, поисковики активно добавляют такое, чтобы сразу переходить в найденный кусочек текста. Но вот мне кажется, что у этой функции есть вот такая особенность, что нельзя на нее делать постоянные ссылки. Генерируемый, временный, да, а вот постоянный у вас текст на сайте может измениться, и она будет вести в никуда.
Угу. Но это все-таки, мне кажется, как-то как раз эпизодические случаи. То есть ты дал, открыли, и все хорошо. Окей, что еще? Есть довольно большой блок, который нам, к сожалению, по-моему, никому не удается потрогать. Но вы меня поправьте, если это не так. Это, во-первых, Spatial Video и Photos. Это пространственные, да, фотографии, которые уже вроде как в последних версиях iOS на айфонах можно создавать. Но, видимо, нет потребности. У нас же Vision Pro мне так и не присылали, поэтому не могу вам ничего сказать. WebXR тоже, по-моему, мы с вами особо не попользовались, да?
Нет, вот тут не соглашусь. WebXR вполне себе работает на iPad'ах. Можно это все подключать. Просто скорее те сервисы, которыми я пользуюсь, им особо не пользуются, но я видел прикольные демки, они классно работают. Так что WebXR это вполне себе и про нас.
Тогда расскажи.
Что там? Добавились новые флажочки. Все, что я могу сказать.
Я имел в виду не в смысле того, что это не касается веб-платформы. Конечно, это все касается веб-платформы. Я больше имел в виду, что мы с вами это не трогали, и, наверное, нам тут сказать пока маловато.
А, ну, я только доклады смотрел, это правда.
Да-да-да. Genmoji то же самое. То есть это пока все работает с Apple AI, который они пока не раскатали на весь мир, поэтому... Ну, можем порадоваться за тех, у кого это появилось. Также, кстати, появилась же возможность и, наоборот, убирать что-то из iOS. Этому должны радоваться ребята, находящиеся в Европе. У нас их сегодня нет, поэтому мы пока не можем спросить. Но, по идее, у них есть возможность теперь удалять Safari, этот ненавистный, из вообще платформы, и, наконец-то, пользоваться... Ну, или ничем не пользоваться, например, да, в заметках записывать все, что вам хочется. Вот, окей, что еще? В HTML input type weak добавили нормальный виджет для iOS и iPadOS. Так-то он, конечно, работал, просто он был текстовым.
Зачем? Я всегда пытаюсь понять, зачем нужен такой... Ну, то есть, я в целом понимаю, мы живем, спасибо там как-то появлению фабрик и необходимости выстраивания рабочего времени, у нас есть недели... рабочие недели и так далее. Но у нас прямо сейчас на планете есть как минимум два календаря, а может и больше, которые один начинается с воскресенья, второй с понедельника. И вот эта штука, если я ее включу, что мне делать на сервере? Ну, типа, это ж надо как-то подстроиться под это, если я поддерживаю и то, и то. Меня пугает просто этот input. Я сразу начинаю думать, как его обрабатывать. И я не представляю себе интерфейса, где мне это надо было. Вот у вас есть такие интерфейсы, где вам надо именно выбрать неделю?
У меня нету. Но я отношусь к этому немножко проще, потому что веб давно уже довольно сильно фрагментирован. И то, что тебя могут обходить какие-то фичи вообще полностью стороной, это нормально стало. Так что... Для кого-то, я думаю, это очень значимое изменение. Наконец-то они смогут делать то, что им надо. Окей, что еще? Не знаю, Андрей, порадуешься ты или нет, но в JavaScript добавили Promise Try.
Я думал, ты скажешь про WebAssembly.
Хорошо, я понял, тебя радует другое, ну расскажи.
Да, в WebAssembly добавили GC, Garbage Collector. Он у нас раскатывается теперь везде. Зачем это нужно? Для того, чтобы можно было взять интерпретатор какого-то языка, который работает с garbage коллектором, со сборщиком мусора, и полегче его как-то вот собрать и засунуть внутрь WebAssembly. То есть если раньше у вас нужно было это все руками написать, и это были неэффективные алгоритмы, то теперь можно использовать уже из коробки то, что докатится внутрь самого движка. Так что как-то будет... более эффективно преобразовывать такие языки, как Java, там, C-Sharp, Kotlin, Go и остальные, чтобы мы их могли запаковать и запустить внутри WebAssembly. Это классная штука. Поэтому, я думаю, многие радуются. Там, по-моему, еще Firefox должен докатываться, если я не ошибаюсь, и в итоге будет у всех.
Окей. А как ты думаешь, это даст какой-то новый виток использования каких-то модулей на WASM? Ну, в обычных проектах.
Ну, в обычных нет. Потому что не так многим людям нужно Java туда упаковывать, но есть всякие специфичные случаи. Вот те же самые мои случаи, когда мне приходится запускать внутри WebAssembly еще один JavaScript-движок. Это JavaScript. Это тоже язык, в котором есть garbage collector. И можно сделать его эффективнее.
Не, я больше думал, знаешь, про какие-то, например, если у тебя суперсложное приложение вебное, да, с каким-то большим количеством вычислений, что типа взять это, запаковать в какой-нибудь модуль, который изначально, не знаю, как-то более оптимизирован, написан и вынесен WASM, и через него работать.
Не, в этом случае ты, скорее всего, это напишешь на C или на Rust. Это языки без GC.
Угу.
И там это все будет максимально эффективно. Все-таки брать языки с GC и паковать их внутрь WebAssembly — это неэффективный способ. Это иногда необходимо тебе для каких-то задач. Может быть, ты делаешь какую-то обучающую штуку, где у тебя должна Java работать в браузере.
Uh-huh.
Вот что ты сделаешь? Ты возьмешь какой-то интерпретатор Java, положишь его внутрь WebAssembly, закинешь в него Java-овый код и получишь результат. И у тебя он станет чуть-чуть эффективнее.
У меня такое есть. Только я не Java, а PHP туда сложил, да. Я взял интерпретатор и сложил PHP в WASM. И запустил в браузер. И теперь PHP работает в браузере. Ну да, я начал уже немножко, Андрей, про JavaScript. Promise Try я тебя спросил, но, видимо, это не так интересно. А там ведь еще, наконец-то, итератор хелперы довезли. Это многострадает. Ты знаешь, это просто эпопея этого года, как все браузеры постепенно втаскивали возможность коллекциями использовать методы массивов, которые у нас уже были давно. И вроде как это не очень нужные у нас были даже способы, но как бы такое, знаешь, улучшение, от которого... Это, знаешь, возможно, это даже просто закрытие технического долга, да? Коллекции должны работать с этими методами. И все. Надо это просто втащить, ребят. В этом году хотя бы. Давайте все втащим. И вот в Safari дотащили, будет все работать в 18.2. Кто-нибудь рад? Давайте так, я спрошу вот так. Кто-нибудь рад не преобразовывать коллекции в массивы для того, чтобы пройтись по ним?
Нейтрально.
Поддержу.
Ну и с точки зрения security в Safari поменяли дефолты. Теперь Safari, когда открывает сайт, он по умолчанию идет на него по HTTPS. Неважно, что вы указали. Он смотрит в первую очередь HTTPS-версию. В том числе, я понимаю, что вы все опытные, знаете, что можно заголовки специально отправить, чтобы браузер вообще запомнил, что твой сайт только по HTTPS ходит. Но Safari здесь будет ходить по любым сайтам, даже не настроенным таким образом, и в первую очередь будет просить HTTPS-версию. И если получит проблемы с коннекшеном, будет искать версию HTTP. Но дополнительно они добавили в настройки пользователя опцию не ходить на HTTP-версию сайта, если HTTPS-версии не нашлось. В принципе, это так, знаете, это грубовато как будто бы, но вообще ход, мне кажется, нормальный. Надо уже все за HTTPS-ом закрыть.
Давно пора.
Да. Вот, ну, я, понятное дело, многие вещи опустил. Возможно, для вас что-то прям очень важное нашлось. Давайте, поделитесь.
Я прям, да. Я за что люблю релизнод, ты иногда узнаешь новенькое. Там вот в блоке HTML есть пункт про blocking render, атрибут для скрипта и стиля. Напомню, это тоже в том числе делалось в какой-то мере для View Transition API, для того, чтобы браузер не делал лишнюю работу. Если вы уже прям файн-тюните, вы можете сказать скрипту, что браузер, вот пока этот скрипт, с ним все не произойдет, как должно произойти, пока он не загрузится, не выполнится и так далее, вот предыдущий рендеринг страницы не надо вообще, остановись, не делай лишнюю работу. И со стилями такая же история. Но я помню, что сделать то же самое при помощи link rel expect это обсуждалось, но у меня есть ощущение, что Safari первые это втащили, потому что я не помню такого значения атрибута rel. А они его сделали. Как это работает? То же самое. То есть вы, если указываете link, rel, expect и дальше, что конкретно вы хотите загрузить, браузер будет знать, что пока это не загрузится, можно заблокировать рендеринг.
В Chrome уже втащили со 124-й версии, так что это только ощущение. Возможно, мы в Technology Preview это видели, потому что мы его точно обсуждали. А Chrome быстро довольно релизится. Но, тем не менее, ты прав абсолютно. Эта штука довольно свежая. Ждем Firefox, и тогда она будет кроссбраузерная.
Ну, вот видишь, пропустил. Ну, вот мне как раз было интересно, потому что я помню холиварчик вокруг этой штуки. Ну, и в целом по поводу blocking render. А нужно ли вообще давать разработчикам прям такие силы по блокированию рендеринга? Можно же сделать хуже? Ну, конечно, можно. Можно и звездочкой, и селектором сделать хуже, если знать как. Вот. А про link rel expect там вот как раз еще больше холиваров было, потому что ты не всегда знаешь в момент производства вот этих твоих метатегов, какая будет следующая страница или какой будет этот элемент, и вообще как он загрузится, учитывая, что у тебя там какой-нибудь SPA используется, который вообще, черт пойми, как собирается, у тебя микросервисы, микрофронтенды, вот это вот все, можно очень сильно навредить. Но, видимо, здесь точно так же. И захочешь навредить — навредишь. Как бы вся ответственность на разработчике. Мы вам инструмент даем, как вы его используете, это уже ваше дело.
Ну что, на этом все, мне кажется, про Safari, да. Довольно хороший релиз, хорошо закрывает этот год, мне кажется. Я думаю, мы еще обсудим, как они закрыли интероп в итоге. Не знаю, будем это делать просто под конец года или подождем, когда будет у нас 25-го года интероп. Но, тем не менее, браузеры довольно, мне кажется, хорошо в этом году поработали. Окей. Что еще с браузерами? Давайте посмотрим, происходит, потому что я тут слышал, что не только security фичи вкатывают, но иногда их и закатывают обратно. Андрей, это вообще о чем?
На неделе так у нас сообщество немножко всколыхнуло новость. Firefox выключает Do Not Track. То есть мы помним, что это фича, которую Firefox первый внедрил, а теперь он ее отключил. И все так, как же так? Ну, то есть Firefox против безопасности, что ли, пошел? Что за дела? Да, что это за фича? Это вот такая галочка, которая у нас появилась, по-моему, ее еще в 2009 году придумали. И она должна была говорить сайтам о том, что вот этого пользователя вы не отслеживаете. Никакой информации о нем не пишите, он не хочет. Она появилась изначально как такое расширение к Firefox, Потом ее реализовали в Firefox, потом ее реализовали во всех остальных браузерах, потом выпилили ее в Safari, а теперь выпилили и в Firefox. И в Firefox, вот, ну, сначала это какие-то новости появились, потом уже нашли официально, что они у себя на сайте написали об этом. Они говорят, используйте Global Privacy Control. Он теперь поддерживается в Firefox. Эта штука, кстати, не поддерживается ни в Safari, ни в любых Chromium браузерах, пока это только Firefox и всякие редкие типа DuckDuckGo решений. Вот. И почему это все произошло? То есть надо понимать, что на самом деле здесь Firefox не сделал ничего плохого. И когда Safari изначально это тоже выпилил, по-моему, в 2019 году, они оперировали похожими аргументами, что эта штука просто не работает, но одновременно позволяет неплохо фингерпринтить пользователя. Потому что очень мало людей сами включали в браузер галочку DNT.
Угу.
И можно было уже понять, что вот этот человек-то у него явно вот еще такая вот галочка включена.
Так вот, как они за мной следили. Эх.
А ты включал?
Конечно, включал. Ну, я понял, сам себе уже подставу сделал. Блин, меня везде определили. В общем, да, основная сложность, основная проблема этой штуки, что она сама по себе ничего не делает. Она же не добавляет вам какого-то слоя безопасности. Вообще ничего. Потому что если сервисы, куда вы свои данные отправляете, то есть сайты, все сайты интернета, не поддерживают у себя на сервере эту историю, она не работает. А вы должны понимать, что по большому счету почти никто, точнее, давайте так, те компании, которые очень сильно занимались сбором и продажей персональных данных, ну вы что, издеваетесь? Вы думаете серьезно, что они в первую очередь побежали и включили обработку этой галочки? Нет, конечно.
Да, что делала галочка? Она просто отправляла заголовок на сервер. И дальше сам создатель сайта должен был посмотреть на то, что прилетает вот этот заголовок. Ну, скорее тут речь, конечно, про всякие рекламные интеграции. Потому что, ну, обычному человеку что, на что там смотреть? Ну, вот если у вас подключено какое-то рекламное решение, было бы неплохо, если бы оно смотрело на эту галочку. Но по факту, кажется, из крупных сайтов, которые на это вообще смотрели, это был только Medium и Pinterest. И больше никто. На самом деле, там была еще очень интересная история с 10-м Internet Explorer, когда эту галочку включили по умолчанию, и авторы решения очень долго ругались с Internet Explorer, что такое поведение не должно быть. И рекламщики тогда пришли, ну, то есть тогда на нее еще активно смотрели, и пришли из рекламных агентств, сказали, это неправильно, люди сами должны ставить эту галочку. А вот Рой Филдинг, который автор стандарта, он сказал, что Microsoft вообще саботирует все наше решение. Они специально сделали галочку по умолчанию, чтобы все побыстрее ее выпилили. И он тогда заносил даже, по-моему, патч внутрь Apache, чтобы проверять, если это Internet Explorer, и там стоит галочка Do Not Track, то выпилить ее из заголовков. Потом они поругались, и закоммитили его код, он снова, Apache стал нормально обрабатывать этот заголовок, а Microsoft вернула поведение к стандартному, что пользователь сам должен ставить эту галочку. Но в итоге никто на нее не смотрел, потому что никакими законами она не регулировалась. И все пришли к решению, что давайте забудем про этот стандарт. Он у нас получился не очень хорошим, потому что никого он не обязывает делать ничего. И вместо него появился новый стандарт, вот как раз Global Privacy Control, который сейчас поддерживается калифорнийским законом, и все компании, которые расположены в Калифорнии, они его должны соблюдать. Потом, по-моему, его хотят еще продвинуть в сторону GDPR, чтобы и на Европу раскатать. И вот там уже сказано, что вот этот новый заголовок GPC, его обязаны все смотреть на законодательном уровне. И, может быть, тогда эта штука уже взлетит.
А как ее будут проверять?
Как будут проверять компании?
А как будут проверять выполнение закона?
Я думаю, это должно просто где-то быть прописано, и в случае, если мы видим, что ты заходишь на сайт компании, и он не обрабатывает... А, ты же действительно... Ты же никак это не узнаешь, да?
Нет, ты можешь узнать. На самом деле, сейчас законы чуть более жесткие в этом плане. И, опять же, если у тебя есть подозрение, ты можешь инициировать расследование.
Да не, ну...
И уже в рамках расследования ты можешь докопаться. Но вы правы, просто так я как пользователь никогда не узнаю.
Да нет, это, к сожалению, это кейсовая история, она только с крупником будет работать, и она ничего не изменит по факту, фактически. Потому что ты можешь сколько угодно аудировать компанию, это единственный рабочий способ, да, это приходить с аудитом. Но с аудитом ты пойдешь к большим. А большие что сделать в первую очередь? Наймут маленькую компанию, агентство, с которым они будут работать. И именно маленькое это агентство будем предоставлять им эти услуги. Все, это все обходится, это так это не сработает, к сожалению. То есть надеяться, что эта мера позволит защищать пользователей от сбора большими айтишными компаниями данных, нет, не будет работать.
Ну вот я вижу на Википедии, что уже есть юридические случаи, когда компании обязывали выплатить компенсацию за то, что они не обрабатывали отказы, которые посылали пользователи. Но как они это определяли, я не знаю. Вот в данном случае, например, ссылаются на компанию Sephora. Это какой-то продавец французский. Наверное, человек увидел, что он зашел один раз, а потом ему пошли рекламные предложения.
Да, это кейсовая история. Вот смотрите, у нас уже давно во всем мире есть история про то, что вы не можете отправлять e-mail рассылки людям, которые не подписывались, не давали соглашения на e-mail рассылки. Оно в разных странах по-разному описано, но тем не менее, по-моему, везде это есть. И эта история до сих пор, давайте так, до сих пор, сколько, я не знаю, лет всем этим законодательным инициативам, до сих пор люди отправляют e-mail рассылки, когда вы на них не подписывались и не соглашались. И да, и правда, кто-то может пойти в суд за то, что его ущемили, и попросить какую-то выплату. Ну вот так это и работает. Починил ли это рынок? Ну нет, конечно. Но появилась какая-то мера для каких-то людей, проактивных обязательно, да, которые могут себя защищать. И на этом все, к сожалению.
Зависит, конечно, от того, какого размера будут штрафы. Потому что для какой-то компании даже штраф $1 000 000 может быть меньше, чем то, что они получают от того, что это не обрабатывают сейчас эти сигналы GPC. С другой стороны, опять же, за пределами Калифорнии никакого закона пока нет. Поэтому все остальные компании могут никак не обрабатывать этот сигнал, если они не представлены в Калифорнии. Но и действия Firefox здесь понятны, потому что когда у них была эта галочка, фактически они давали ложное обещание пользователю, что он ее поставит и за ним не будут следить. А получалось то, что он ее ставит и получает неплохой фингерпринт. И больше это не делает ничего. Вот поэтому они ее и удалили. Но получилось как-то вот так, что сначала все вот так всколыхнуло сообщество. Галочки больше нет. А потом появилась небольшая запись где-то там внутри вопросов Firefox, как мне включить эту галочку. Там сверху дописали, знаете, ее больше включить нельзя. Со 135-го Firefox чекбокс удален. Все. Как-то не очень сработали с сообществом. Так что теперь осталось только в Chromium браузер удалить Donut Track и совсем про него забыть.
Как будто она там работала, простите.
Конечно, Google ее сделал тоже одной из первых, но никогда ей не пользовался, потому что им это тоже совершенно не нужно, и никто их к этому не обязывает.
Это вспоминается видосик, который я видел. Какой-то у гитариста есть специальный тумблер для продюсеров. Когда продюсерам не нравится, как звучит гитара, он делает тумблер, он спрашивает, а теперь стало лучше? Они говорят, стало лучше. А этот тумблер ни к чему не подключен, он просто делает щелк.
И у нас есть возможность все-таки посмотреть, что браузер действительно поддерживает. И вот то, что они там поддерживают, оно действительно работает.
Вышел обзор про Baseline 2024. Собственно, Марико Косака, Пит Лепаш и Рэйчел Эндрю сделали такую обзорную статью. А что же вообще с Baseline-то происходит? Напомню, мы на самом деле про Baseline не то чтобы давно говорим. Это такая инициатива, которая появилась, начала форситься. У Вадима даже доклад про Baseline был. И что-то там происходит. И даже периодически виджеты начинают на сайтах появляться. Я даже к себе тоже в доклад виджет Baseline вставлял. Но в тот момент, когда я его вставлял, половина фичей им было не покрыто. Хочется узнать, как у них там дела. Ну и, собственно, из этой статьи можно узнать. А, да, что такое Baseline? Давайте, для тех, кто веб-стандарты вот с этого выпуска решил начать слушать. Потому что раньше-то мы, конечно, обсуждали, но...
Ты сейчас дашь список всех эпизодов, где мы Baseline обсудили, или просто повторишь?
Просто повторю. Список эпизодов — это я знаю, что ты уже ищешь и сейчас скажешь. Ну, в общем, Baseline — это по факту это для старожилов. Помните, у нас было провалидировано при помощи V3C HTML вот эта вот штука.
Прикольная штука была.
Ну, классная штука. Я до сих пор ее на сайтах вижу. Но Baseline, он про веб-фичи. Он, если вы вставляете этот виджет, он пишет галочками, поддерживается в Chrome Edge, кстати, объединенно показывается, в Firefox и в Safari. И таким образом мы при помощи вот этого вот процесса можем понимать, можем мы использовать фичу или нет. И опять же, там были доработки в концепции бейзлайна. Есть бейзлайн, который widely available, то есть он доступен вообще. Это значит, что в целом оно уже доступно, если я не ошибаюсь, 2 года в стабильных версиях. То есть уже можно. Уже, скорее всего, за это время браузеры обновились настолько, что можно пользоваться этой фичой везде. Есть еще newly available. Это когда у вас оно только-только появилось, еще не успело дойти до широко доступного. Оно тогда группируется годом, то есть baseline 2024, например. И есть версия partially available, когда, ну, если вы пользуетесь только Chrome'ом, то и вот, пожалуйста, partially available в Chrome работает. В остальных, ну, простите, вот вам крестики. Важно здесь что? Появился пакет Web Features. Ну, он появился, по-моему, все-таки не в этом году, но вот его активная работа над ним, прям заполнение этого пакета в этом году прошла аж на 81%. Что значит 81%? В принципе, мы же знаем, какие фичи есть. Они у нас размечены в MDN, в Canayuse. Список фичей получить можно. Но вот что меня смущало в начале года, пакет был пустой. То есть я его использую, чтобы понять, есть фича или нет. И он такой, ну, сорян, я знаю только, что такая фича есть, а вот что с ней, не знаю. И это, к сожалению, где-то ручная разметка, где-то полуавтоматическая. Ручная разметка подразумевает, что нужно описать фичу. Например, я вот сегодня буквально заходил к ним в Ишье. У гридов, ну, есть спецификация гридов, а есть же спецификация гридов следующего уровня, а есть же grid animation, отдельная вещь. И вот это все. Это 3 разные фичи или это 1 фича гриды? Вот как это правильно показывать в бейзлайне? Я могу использовать гриды полностью? Или grid animation — это все-таки мне на него надо смотреть отдельно? И, кстати, почему я вспомнил про Ишье? Если зайти в пакет вот этот Web Features, посмотреть на GitHub, сколько открытых Ишье, их сейчас 152 штуки. Это, на самом деле, достаточно много. Многие касаются того, что нужно добавить вот про эту фичу информацию. Кстати, если что, вы тоже в этом можете участвовать, контрибьютить туда. Там, по факту, надо файлик завести, правильные ссылки указать. И если опрувнут pull request, тогда там автоматика начинает уже все собирать. В целом, сделано достаточно удобно. Но в некоторых моментах там прям жара в дискуссии. Потому что, а я не понимаю, это фича или не фича? У нас вот пошли вот эти философские вопросы. А вот эта маленькая штучка, это фича или это часть другой фичи? А ее надо показывать? И тут 2 версии всегда обычно. Есть версия, а в стандарте вот так. Типа стандарт объединен. Вот те же самые гриды, это стандарт. Значит, по стандарту спецификация теста проходит, значит, все хорошо. Так же? Но мне, с точки зрения разработчика, мне не стандарт нужен. Мне нужно понимать, я вот эти символы напишу в CSS, они работать будут или не будут? Вот. Ну, короче, эти вопросы все еще немножко нерешенные, хотя, ну, не знаю, мне baseline все-таки иногда помогает. Кстати, его стали показывать на Canayuse. То есть вы можете заметить, что когда заходите на Canayuse, там тоже появилась плашечка baseline.
А давай расскажем. Мы тут, когда с Вадимом у нас позапрошлый выпуск был, мы с ним тоже что-то вокруг бейзлайна, уже не помню, что именно, обсуждали, и поняли, что нам нужна, Никит, новая рубрика, а ты любишь новые рубрики, и я знаю. И новая рубрика должна звучать так. Ну, мы же обсудили, что на самом деле самое важное — это не то, когда фича появилась в браузерах, потому что мы, к сожалению, не можем ее использовать. Да? Даже если она появилась во всех 3 браузерах, к сожалению, мы не можем ее использовать. Вон, смотри на Андрея, он ее точно не хочет использовать, у него все сломается. А нам нужно подождать те самые 30 месяцев, когда фича станет widely available, и вот тогда нам ее точно можно использовать. Но проблема в том, что за 2,5 года мы забываем об этом. И мы поняли, Никит, новая рубрика. Каждый месяц у нас в widely available что-то попадает. И в ноябре этого месяца у нас у всех праздник, у нас 3 фичи наконец-то можно использовать. Во-первых, это Dynamic Range Media Query. Вы можете его наконец-то использовать. Ребята, пользуйтесь. Во-вторых, это Prefer Contrast Media Query. Это, напомню, это медиа-выражение, которое позволяет учитывать пользовательские настройки, да, то, что ему, то, что он для себя установил, да, для кого-то нужен повышенный контраст, и это в медиа-выражении прокидывается, для кого-то нужен, у кого-то есть более крутые экраны, да, с HDR-экраны и так далее, и вы для них можете передавать через медиа-выражение какие-то более, не знаю, HDR-фотографии. И третья фича — это exception handling в WebAssembly. Она тоже подъехала. Андрей, надеюсь, ты рад. Потому что мы теперь можем, как я понимаю, перехватывать исключения через WASM. точнее, который происходит в вашем модуле из JavaScript, если я правильно понимаю. Вот. Так что, смотрите, три фичи, прошло для них 30 месяцев, мы их с вами с ноября этого месяца можем использовать.
Вот я побухчу все равно, простите, не могу без этого. Я на самом деле, если что, опять же, мне проект Baseline нравится. Он гораздо более понятный для среднестатистического разработчика, который не прикручивает какую-то супераналитику, не пытается определить поддержку браузеров там по 0,1% пользователей. Ну, то есть у кого там, не знаю, 2000 в день пользователей, они могут так сильно не упарываться, как делают те, у кого миллионами. И для них Baseline классно. Я смотрю такой, ну, в целом у всех будет более... Приблизительно у всех будет работать. Да? На моих 2000 пользователей отвалится у двух. Ну, что поделать? У меня и как бы и не денег столько, чтобы я ради этих двух полностью переделывал сайт. А вот уже для крупных корпораций там, конечно, ты не можешь смотреть Baseline. Почему? Потому что, на самом деле, я так подозреваю, ты вот эти новые фичи смотрел в веб-платформ Status Dashboard, верно?
Ну, веб-платформ DX, да, как раз там, в релиз-ноутах ноября. Можно посмотреть, в каких браузерах, в каких версиях они зарелизились. Там есть, кстати говоря, ссылочки на MDN, то есть можно про них почитать. Мы просто с Вадимом про что говорили? Про то, что именно в этот момент, когда они readily available, и нужно запускать какую-то информационную кампанию про эти фичи. Нужно делать посты, я не знаю, в соцсетях, нужно в веб-деве выпускать повторные статьи про них. Про них же уже рассказали, но нужно напомнить именно сейчас. Вот, вот это важно.
Тут я соглашусь.
Теперь можно.
Вы понимаете? Вот я смотрю версию Safari этих фичей, и чтобы вы, ну так, немножко всплакнули, это какая? 13.14 вижу. Да, 15.2 Safari. Это 15.2 Safari, фича приехала из него. То есть у нас скоро подойдет срок в 30 месяцев для 16-го Safari. А 16-й Safari — это первые хорошие, большие шаги от компании Apple, когда они много начали завозить того, что нужно. То есть вы представляете, какой у нас праздник будет в следующем году, когда у нас в Aidly Available появится раз фича, два фича, три фича. Ну, просто сказка.
Что ты будешь делать со старыми айпадами?
Я их обычно продаю, я не знаю.
И ими пользуются другие люди.
Ребята, не пользуйтесь старыми айпадами.
Как обновить по фичи, веб-фичи у людей, выкупить у них старые, подарить новые? Программа реновации айпадов. Поехали. На самом деле это действительно проблема все равно еще остается, и она во многом остается... Все еще, к сожалению, у техники Apple, которая сильно завязывает на себя, какая операционная система может быть там использована, а значит, какой там Safari будет, какой WebView будет внутри работать и так далее. iPad'ы — та же самая история. Вряд ли люди покупают iPad для того, чтобы его через год поменять, потому что там в Firefox'е завезли... Ой, Firefox'е, простите, в Safari завезли возможность там request video frame callback.
Слушайте, подождите, вы какие-то, я не знаю, эти...
Реалисты.
Как сказать, не снобы. Я понимаю, когда вы про реализм говорили, когда мы такие выходим и говорим, ребята, наконец-то HES во всех браузерах побежали завтра использовать. Вы такие, не-не-не, подождите. Ребят, 2,5 года прошло. Ну, давайте уже порадуемся за фичи.
И что? Сколько мы закапывали Internet Explorer 11, вспомни. Еще надо, значит, 7,5 лет подождать. Не, я на самом деле по поводу рубрики согласен. Триггерить людей, посмотреть в сторону, можно ли этим пользоваться, супер полезно. Но говорить, что можно пользоваться, супер вредно. Потому что надо самим посмотреть, принять решение в зависимости от того, что у вас есть. А еще есть какой нюансик. На самом деле вот тут в статье есть еще ссылочка на webstatus.dev. Это такая платформа, тоже, видимо, собранная немножко на коленке, потому ну, тут видно по интерфейсу, но она все равно очень полезная мне лично. Там можно посмотреть все фичи, которые есть внутри пакета Web Features, и увидеть в том числе, сколько процентов тестов оно все проходит. VPT, Web Platform Tests, FYI, все, что вот это в интеропе используется. То есть вы можете посмотреть, что фича, с одной стороны, размечена Baseline, с другой стороны, она проходит 97% тестов. Baseline ли это? Ну, то есть с точки зрения 97%, это достаточно, чтобы считать бейзлайном или нет?
Хочешь, я тебе сделаю больно?
Давай.
Я уже так делал больно, по-моему, Вадиму, ровно этим же тейком. Это ты еще пока что веришь, что у тебя все тесты, это 100% покрытие тестов, и все фичи полностью оттестированы. А что, если я тебе скажу, что, возможно, и тестов не хватает?
Ты делаешь очень больно. На самом деле, иногда и тестов хватает. Вот я буквально сейчас рандомно кликнул на страничку в веб-статусе. Конические градиенты. широко доступно написано. 18,2% тестов проходят в каждом браузере. То есть этого достаточно, чтобы это был бейзлайн. И мы снова утыкаемся в то, что на самом деле конические градиенты в каком-то виде действительно широко доступны. Их действительно можно использовать во всех браузерах, они там работают. Но в спецификации появляются новые особенности, какие-нибудь пересечения с тем же самым background border box, вот этот вот background trim, или как там, то, что мы обсуждали. И оп, уже появились новые тесты, которые не проходят. Нужно ли откатывать в этот момент статус бейзлайна? Наверное, не нужно, потому что пользователи еще и не знают, что так использовать можно, и вряд ли успели такого наделать. А может и нужно. Ну, то есть тут вот такое. Веб не стоит на месте, у нас есть ломающие изменения или развитие спецификации, которое мешает. В общем, тут вот просто посмотреть на этот веб-статус, сразу очень много мыслей приходит.
Ну, подожди, Никит. Ты просто, ты все это, все эти сложности рассказал с точки зрения такого очень внимательного, очень много думающего о том, что тебе можно делать, что тебе нельзя делать, очень хорошо знающий, что происходит в веб-платформе в целом, специалисты. Но зачем все это было? И вообще-то все эти истории, и baseline, и web-features, и can I use, решали немножко другую проблему. Они решали проблему, что фичи вкатываются, а понимания в сообществе в целом, когда и что можно использовать, нету. И с точки зрения решения этой проблемы, ну, это хорошие шаги, чтобы ее решать. Типа, идеальные ли это шаги? Боюсь, мы не найдем вообще идеальных шагов. И можно будет критиковать и дальше всякие разные вот эти вот корнер-кейсы, что типа, а это является частью того или этого? А гап у нас — это часть фликсбокса или грида? Ой, а куда же его воткнуть тогда? Да? Ну да, это все сложно. Но у нас проблема в том, что мы, как это вот, как огонечек такой, да, вызываем у людей, когда к какой-нибудь фиче, которая появилась, может быть, даже только в одном браузере. Потом, возможно, мы повторяем этот зажигательный огонечек, да, когда эта фича появляется во всех трех браузерах. А ребята-то не могут этим пользоваться. Они даже, возможно, вот кто-то из них, которые, знаешь, на волне хайпа хотят, типа, я все равно хочу этим пользоваться. Я знаю, нельзя, но я хочу. Пишут полифилы, втаскивают JS-либы, но только чтобы оно работало, да. Они как бы держат себе в голове идею того, что, ну, смотрите, оно же рано или поздно заработает во всех браузерах, и мой полифил сам по себе отомрет. Или там, типа, я приду и уберу его. Он, конечно, не приходит, не убирает, потому что через 2,5 года никто уже об этом не помнит. Но как бы идея, в принципе, окей, может быть, да? И это хотя бы шаг для того, чтобы мы, вот знаешь, тот контент, те фичи, которые завезли 2,5 года назад, могли напоминать об их существовании. Потому что есть фичи, которые прям лежат у тебя, знаешь, вот под носом. Ты просто ждешь. Ну, давайте. Вот как только вы это выпустите, я просто это буду использовать. А есть фичи, про которые ты... Знаешь, у меня есть хороший пример. Это как с нотацией колора, который был через запятую, через запятые, а потом запятые убрали. Ты думаешь, кто-то помнил момента, когда можно?
Я до сих пор использую запятые, простите, я старовер.
Вот, понимаешь? Вот в этом и проблема. И это... А знаешь, в чем, что за проблема создается? Большая инертность. Мы все более инертными становимся в развитии веб-платформы. Эта инертность накапливается, потому что наш технический долг накапливается, информированность накапливается и так далее, и так далее. Это все сложно, и должны быть какие-то шаги, которые должны нам помогать решать это.
Ну, вообще, если, опять же, ты прав, я как будто бы пытаюсь и на той стороне, и на этой. Я отлично понимаю, зачем нужен baseline. Я очень хочу, чтобы он развивался. Просто вот я бухчу в сторону того, что прямо сейчас мне все равно недостаточно его. Там есть проблемы нерешенные, но я вижу, как они решаются. То есть они не стоят на месте, придумывают какие-то новые расширения этого виджета. И спасибо им большое за эту колоссальнейшую работу. Опять же, вот ты говоришь, а как мне принять решение, использовать фичу или нет? Можно посмотреть на виджет baseline, а можно посмотреть на Room Archive. Ну, в проекте, где можно посмотреть реальные пользовательские метрики. Метрики тут, опять же, такие разные. Там вы не будете смотреть Core Web Vitals, не путайте это с теми Room. Это будет про какие устройства используют, какие операционные системы и так далее, браузеры, вот это вот все. И вот они интегрировались с бейзлайном для того, чтобы видеть, бейзлайн какого года чаще всего используется. Точнее, там немножко другое. Если бейзлайн 2022 года, он на скольки сайтах, где использовался Room Archive, используется? Ну, это, например, для десктопа 96,37 сайта. А у 2024 года 78,53. То есть тут вопрос, опять же, кто встраивает эти виджеты, потому что это ж не Chrome как бы собирает эти данные, а это именно вот этот проект Room Archive. Но тем не менее, то есть, чтобы вы понимали, фичи, которые доступны стали только в этом году, есть у пользователей, точнее, их используют на сайтах 78,53%. Возможно, там какая-нибудь одна фича, на самом деле, которая была недоступна только в каком-нибудь Firefox или только в Safari, или в Chrome. Ну, ее на всякий случай... Не знаю, WebKit, этот scrollbar с фоллбеком был, например.
Там просто надо понять, как они считают. Вдруг у тебя полифил стоит. Или действительно эта фича ни на что не влияет. Поэтому надо внимательно посмотреть на методику.
Это правда. Ну, то есть вот, опять, вот проблема в том, что мы с Андреем, видимо, обжигались об старые браузеры и такие теперь, знаете, на воду нужно сначала подуть. Потому что, да, вроде фича классная, но стоит ли? Потому что я вот выкачу, а у меня у 10 миллионов пользователей все сломается. Вот что мне делать?
Понимаешь, вы с Андреем обжигались так, а я обжигался иначе. Когда мы принимали решение, что Internet Explorer 6 достаточно хорош, и, в принципе, можно дальше не двигаться, потому что зачем нам что-то большее? И мы попадали в такое, знаешь, в яму, когда мы не говорили о развитии веб-платформы, потому что был какой-то консенсус в сообществе, что веб-платформа ок. И достаточно просто пилить решение поверх этой платформы. Вот и все. А на самом-то деле это была плохая идея. И плохо, что мы все так думали, и что браузеры создавали такое ощущение. А так как у нас сообщество молодеет, ну, точнее, оно пополняется, да, новыми людьми, с новыми идеями, которые не застали сложные, давай так, годы для развития веб-платформы, застой не заставали и так далее, для них, наоборот, лучше показывать, что, ребят, фичи появляются, и самое главное, не надо веб-платформу подменять своим фреймворком. Веб-платформа развивается. И иногда даже фреймворки не дают тебе возможности использовать те фичи, которые в веб-платформе существуют, которые могли бы тебе ускорить перформанс, ускорить DevX и еще что-то. Поэтому помимо того, что вы наблюдаете за развитием своих фреймворков, которые развиваются совсем по-другому, ну, согласитесь, да, фреймворк вышел сегодня в версии, вы можете его вкатить в принципе, да, вам только с своей кодовой базой нужно будет справиться, но в целом это ваша задача, да. Просто с браузерами вы не можете справиться, вам нужно дождаться, когда adoption rate вырастет, да, то есть это то, на что вы не влияете.
Почему? Уставишь плашку, я поддерживаю только Chrome-версии 170, обновитесь на него, тогда все заработает.
И тебя отменят в Твиттере.
Ну и ладно, Твиттер же недоступен сейчас, все окей.
Да нет же, Леш, мы же просто про то, чтобы тот же самый бейзлайн не был единственным источником правды, когда ты принимаешь решение. Это должна быть входная точка для твоего решения о том, что будешь ты эту фичу использовать или нет, но, скорее всего, тебе нужно провести чуть побольше исследований, посмотреть на своих пользователей, потом какие-нибудь метрики еще посмотреть, даже когда ты раскатишься, и тогда уже решать, оставить, не оставить, хорошо зашло или нет.
Это моя ошибка, видишь, это я считаю, что это как бы by default, by design, что в конце концов ты должен как специалист принимать решение, а тулинг — это то, что дает тебе информированность, да. Конечно же, давайте, окей, мы не про это спорим-то с вами, ребят. И, то есть я против этого поинта ничего не имею против. В конце концов, ты принимаешь решение на основе своего сервиса, своей ЦА, чем они пользуются и так далее, и так далее. Если у тебя новый сервис, ты используешь либо свой опыт, либо аналитику, ну, либо уж это самое свое экспертное мнение, чуйку.
Ну, в общем, если подытожить, на самом деле, несмотря на то, что я достаточно много бухчу, но, повторюсь, бейзлайн офигенными шагами, прям вот семимильными развивается. То, что было в начале, когда это просто... Слушайте, ну, мы придумали штуку, будем размечать. И теперь это автоматизированная вещь, которая смотрит данные большого количества ресурсов. Там большое количество контрибьюторов. Есть обвязки в виде веб-статус, веб-DX и прочие всякие дополнительные платформы, где можно посмотреть, что с этим пакетом можно делать. Это NPM-пакет, который вы можете себе сами установить. Это в том числе веб-компонент, который вы можете встроить. Ну, то есть очень много всего появляется, что позволяет еще больше сомневаться с одной стороны, с другой стороны, а может и принять решение в пользу какой-то фичи. Ну вот, например, как у нас в чате патронов написали, что слои, CSS-слои, они же вообще-то уже везде. Вот. Как давно вы пользовались CSS-слоями? Они уже везде работают.
Они widely available?
Да.
Обалдеть.
Да. Ну, короче, вот такие моменты, когда у тебя в голове такая: «А, я слышал про это давным-давно в веб-стандартах, тогда говорили, используйте осторожно». А сейчас, оказывается, уже можно и неосторожно, и вперед, йоло.
Слушайте, ребята, а как вам идея пустить отдельным стримом все записи веб-стандартов 30-месячной давности?
Давайте обсудим с нашим продюсером.
Ну, ты прикинь, это... Подожди, подожди. Это будет baseline widely available web standards. Ты просто запускаешь те же выпуски, ну, как бы ты их дропаешь как бы в отдельный фид, что типа сегодня вышел, вот у нас какой сегодня, 453 выпуск, сегодня вышел 176 выпуск. Давайте обсудим has, container queries и все такое. И такой, вот, кстати, Адам Аргайл сделал хорошие демки. Давайте посмотрим. Это офигенно, можно использовать в этих кейсах. И все-таки заряжается, да, а еще и сейчас можно это использовать.
А ты не боишься, Леша, что там окажется, что ты там говоришь? Ну вот как только каскадные слои станут широко доступными, они сразу появятся на сайте Академии.
Ну ничего страшного, скажу.
А появятся?
Узнаем.
Не, ну на самом деле, слушай, 24-часовой стрим на Ютубе, который крутит старые выпуски, я под это хорошо засыпал. Ну ладно, это уже офф-топ. В общем, действительно, посмотрите, пожалуйста, наши дорогие слушатели, на baseline, ссылочки в шоу-ноутах. Просто может обновить у себя в памяти какие-то фичи, про которые вы забыли и давно хотели использовать. Я думаю, это может даже быть полезно для ваших текущих проектов. Ну, не веб-платформы единой. У нас еще, знаете ли, в мире JavaScript и даже JavaScript-движков что-то интересное происходит.
Больше движков хороших и разных. Произошел релиз у движка, который называется Boa. Вышла версия 0.20. Что здесь интересного? Это еще один движок JavaScript, встраиваемый и написанный на Rust. То есть вы можете прямо у себя в каком-то Rust-приложении вставить кусочек JavaScript, ну, строкой, подключить эту библиотеку, и у вас там заработает JavaScript. Или вы можете это все запаковать внутрь WebAssembly и отправить, ну, к себе тоже на сайтик, и у вас получится интерпретатор JavaScript внутри вашего JavaScript. И это тоже нужно. На самом деле, ну, новость как новость, версия 0.20, они постепенно развиваются, появились, по-моему, еще году так в 19-м, при этом они даже вот уже завозят темпоры, у них есть атомики, многого еще нет. И в целом, наверное, из этого в чем-то видно, насколько несложно сейчас написать интерпретатор JavaScript, если в нем нету JIT-а, то есть нет этих всех сложных оптимизаций, а есть необходимость читать синтаксис и как-то его исполнять. В то же время я активно за всеми этими решениями слежу, потому что вот у меня как раз есть рабочая необходимость. Мне нужно запускать JavaScript вот в такой изоляции, который хорошо подходит как раз, например, вот тот же самый Sandbox в WebAssembly. Поэтому классно, что еще одна штука такая появилась, и даже она неплохо ускоряется. Вот у них там и перформанс растет, при том, что проект не очень большой, там разработчиков активных достаточно мало, как я смотрел. Но тоже хорошо. Конечно, у нас здесь главный фаворит из таких решений сейчас — это QuickJS, потому что в него поверил тот же самый Amazon и у себя сделал решение, которое переиспользует QuickJS. И Figma у себя в онлайне использует QuickJS Unboxing. Поэтому если появился конкурент, и если он еще станет побыстрее, опять же, я жалуюсь, что QuickJS довольно медленный, несмотря на свое название, как раз потому, что там нет JIT-а. И, возможно, с новыми фишками, которые у нас появляются внутри WebAssembly, они смогут куда-то продвинуться. Кто-то из них должен победить. Мне здесь нужна конкуренция, чтобы вот эти вот специфичные движки JavaScript тоже между собой конкурировали. Кто из них лучше все поддерживает. А QuickJS, кстати, отлично все поддерживает. Он прям по всем последним спецификациям всегда все следит, и у них все хорошо. Boa, он отстает. У них там что-то процентов на... 87% покрытия ECMAScript Test Suite. Но двигаются. Даже больше. Они подпрыгнули с 87 до 89,92%. Я думаю, догонят и дальше будут конкурировать.
Вот интересно, так как ты за этим следишь, где действительно можно применять этот движок. Я про него иногда, изредка, там что-то в Твиттере мелькает, вот от тебя слышу. И, опять же, зная, что он написан на Расте, и в Расте там есть всякие интерфейсы, ну, типа, у тебя есть аналогии из JavaScript, если я правильно понимаю, как работает эта штука. То есть, ну, в целом, он как, когда парсит, он это разбивает на какие-то классы, объекты JavaScript-овые, представление у них появляется в Расте, и я там уже с ними что-то кручу. Очень похоже, неправильно говорить на PostCSS, хотя принцип похожий, то есть я могу крутить код. Это можно, например, для плагинов в Node Modules я кладу какой-нибудь пакет, который запускает зачем-то вот этот движок, а не V8, собирает в нем что-то и отдает потом V8.
Обычно нам это нужно, когда у нас есть код, которому мы не доверяем, который прилетает к нам от пользователей. Угу. Это вот как раз на обучающих платформах может быть полезно. И вот тогда нам хорошо бы этот код запустить внутри чего-то, что отделено от нашего контекста. То есть тот же самый V8 тоже можно разделить. У тебя там есть изоляты, например. Ты можешь создать новый изолят и в нем запустить код. А можешь еще лучше закрыть это, запустить WebAssembly, внутри него запустить движок, и внутри этого движка запустить уже чужой JavaScript-код.
Mm-hmm.
И в основном, вот где сейчас это используется, это именно такие задачи. Это может быть и ботики какие-то проверять, или, например, ты хочешь, чтобы у тебя пользователи могли делать из твоего интерфейса запросы в Mongo. Mongo же на чем там все? На JavaScript. И тебе как-то это надо обезопаситься. Тебе тоже придется завернуть во что-то. Или ты там MDX хочешь в реальном времени собирать, который пользователь пишет, а там тоже JavaScript. Для таких задач неплохо.
Ну, то есть он больше не для того, чтобы запустить сервер, который обрабатывает пайплайн, все входящее и выходящее, а он работает, вот разово запустил операцию, вот здесь он хорошо подходит.
Да, и так и как раз Amazon и сделали, когда они вот сделали свой движок для функций пользовательских, те самые лямбдочки.
Угу.
Чтобы они быстрее работали, чем запускать целую Node.js, они взяли тот же Quick.js. В него маленький код пользователи загоняют, оно исполняется, умирает, все это вычищается, но работает именно по времени запуска, оно работает быстрее. Тут надо понимать, что если там будет нагрузка, если оно будет долго стоять и лопатить большой код, оно будет работать медленно. Но если тебе надо небольшую функцию выполнить, то неплохо. Опять же, это встраиваемый. То есть ты можешь это куда-то у себя в Ардуинку, например, засунуть для того, чтобы у тебя там работал код на JavaScript. Потому что там-то у тебя нет никакого V8. Тебе тоже нужны какие-то маленькие легкие интерпретаторы.
Угу. Теперь понятнее, спасибо.
Так что будем ждать конкуренции. Я хочу побыстрее решение. Я хочу, чтобы появилось даже, может быть, что-то с каким-то минимальным джитом. И мы смогли прям серьезно уже внутри WebAssembly крутить JavaScript. Потому что сейчас мы хотим, если скорости, да, вот как мы до этого обсуждали, то мы должны взять C там или Rust и на нем все написать. А может, я хочу очень оптимальный код написать на JavaScript, чтобы он какой-нибудь такой собрался, файличек, оно загрузилось внутрь вас, и там быстро исполнялось. Пока не могу, но вот, может быть, с развитием таких движков оно и станет лучше. Да, раз мы уже говорили про то, что у нас широко добавляются новые фичи, и у нас вот контейнер queries, мы про них много говорили. А есть ли какие-то реальные использования в продакшене?
Команда Netflix решила поделиться тем, как они используют CSS Container Queries. Ну, опять же, я подозреваю, что не сама команда решила поделиться, а деврелы из WebDev просто очень хорошо работают и где-то в кулуарах договорились. Это не отменяет факта полезности этой статьи. Я очень люблю вот видеть, когда кто-то крупный уже взял и заиспользовал какую-то фичу, чтобы понимать, что я тоже уже могу ее использовать. Ну, кто-то же первый должен попробовать, да? Не в бложике же это тестировать, как говорится. И у них есть такой проект у Netflix, называется Тадам. Я, кстати, про него не знал. Где, ну, вот они решили поэкспериментировать и внедрить контейнер queries как основной подход к проектированию компонентиков. И они как будто бы в восторге, судя по статье. Ну, давайте по шагам. Начнем с того, что им стало нужно, ну, банально, меньше JavaScript для этого всего, потому что, ну, можно многие вещи взять и не использовать JavaScript. Все очень просто. Ну, смотрите, я, допустим, тоже когда-то делал похожую историю. Когда у вас есть страничка с виджетами, Вы хотите, чтобы эти виджеты подстраивались под свой размер, они у вас resizable. Жуткая задача с точки зрения интерфейса взять это сделать адекватно, но инженерно интересная. Так вот, мы еще тогда это Bootstrap к этому прикрутить умудрились, оно работало. Но суть в том, что ты просто пишешь копию бутстраповских стилей, которые прям не медиа-квери, а ты пишешь MQ, чего-то там. Короче, заменяешь медиа-квери на класс. И ставишь этот класс на компонентик, чтобы он вот так вот адаптировался под ширину. JavaScript определяет ширину, ставит класс. Все, супер, работает. И у них вот, судя по коду, было что-то похожее. Единственное, что они работали не с... Ну, тут в примерах кода не классы, а прямо они явно задавали ширину в процентах. Но подозревают, опять же, это сниппет кода один маленький. Возможно, где-то у них и классы ставились. Что же теперь? Теперь для того, чтобы все это работало, вы же эту ширину можете получить из контейнера. То есть вам JavaScript в принципе стал не нужен для того, чтобы понять, куда можно этот компонентик вставить. У вас вот есть контейнер type inline size, все, он вам говорит, что теперь вы можете получать значение ширины контейнера сверху. Окей, от JavaScript немножко избавляемся, круто. Дальше они на самом деле говорят про то, что это нужно поменять мышление. То есть если раньше... Даже если мы с точки зрения дизайна говорим, мы рисуем дизайн странички, мы его рисуем сверху вниз. Вот у нас есть страничка, мы будем здесь что-то компоновать, дальше продумываем внутри, как себя ведут компонентики. И логика JavaScript тоже здесь была, и CSS сверху вниз. Вы действительно смотрите на viewport, в зависимости от того, что с viewport'ом, принимаете какие-то решения в коде. А теперь нужно снизу вверх. И причем, ну... Конечно, CSS становится меньше, JavaScript не нужен, но вам действительно нужно поменять мышление, что теперь компонент — это базовая сущность, из которых вы собираете всю вашу страницу. То есть уже компонент, он знает, помещусь, нарисуюсь вот так, не помещусь, нарисуюсь поуже, совсем не помещаюсь, дисплей none на несколько кусочков, но я впихнусь, я смогу. Вот. И дальше вы уже из этого собираете себе страничку, которой... Все, что нужно, просто, опять же, разметить контейнеры. Вот это никуда не делось. Я тоже вижу по их коду, что раньше они контейнеры не размечали, а теперь надо, не забывать. Правда, судя по всему, они просто сделали себе, ну, такой блочочек-хелпер. Они просто его называют контейнер и навешивают там, где нужно, чтобы контейнер применился. Ну, и вполне себе работает, не самый сложный подход. Дальше тоже меня что смущает, они один и тот же код используют для аргументации аж 4 пунктов, но в целом... Как бы статью, видимо, надо было написать, а код внутренний сливать как будто нельзя. Хотя это веб, что там внутреннего-то? Мы в DevTools зайдем и посмотрим. Ну, может, для иллюстративности. В общем, теперь они пишут, что теперь не нужны сложные медиавыражения. Вот тут я не совсем понял, что именно, потому что вот иллюстрация кодом была так себе, но приблизительно могу предположить, что да, действительно, если мы работаем с страницей целиком, у вас viewport, во-первых, он не только по ширине, он и по высоте меняется. Во-вторых, а если там я еще подзумлю, то он вообще веселуха начнется. Хотя это тоже надо учитывать, чтобы все не сломалось. Ну и в целом JavaScript все равно... То есть нужно и JavaScript, и сложные комбинации viewport'а, именно ширины там... В общем, AdMedia, Max Width, вы там с ним работаете, или Min Width. А еще если внутри появляется какой-то компонент, который все остальное схлопывает, сужает, вы все это переписываете... То есть вам нужен еще новый скоуп вот таких вот медиавыражений. Опять же, если мы мыслим компонентами, просто снизу вверх, поместился, не поместился. И оно работает, судя по всему.
Ну, я не правы. Посмотри на свой типичный проект, где есть достаточное количество адаптивности или резины, и у тебя почти все медиавыражения — это про то, как должны компоненты перестраиваться. Если это компоненты забирают на себя... то у тебя от медиавыражений почти ничего не остается.
Да. Ну, в целом, да. Что еще они говорят? Вот два важных пункта. Первый. В статье он пятый. Один из тех, кто внедрял это в проект, говорит, вот так должен был работать CSS с самого старта. Ну, хорошая фраза. Так можно к многим новым фичам сказать. И HS тоже должен был быть сразу. Но я на самом деле согласен. Вот правда, очень сильно согласен. Но как это... Если смотреть с 2024 года на то, как стартовал CSS. Напомню, CSS изначально стартовал для того, чтобы оформлять документики, в которых вообще-то компонентов не было. У вас текст, который надо сделать красивеньким, все.
Слушай, аргумент, ну, вообще так себе, да? Можно же им обратное сказать. Вот так Netflix должен был работать с самого начала. Ну, а?
Но я скорее обращаю внимание на эмоцию, что если человек аж такое сказал, наверное, он кайфанул, когда он это использовал. И я его понимаю. Я тоже недавно попробовал контейнер Queries поиспользовать. Опять же, никуда в продакшн пока не коммитил, я все еще боюсь, стремаюсь. Но да, попробовать поиграться, переосмыслить компонент, как он будет встраиваться через контейнер Queries, мне очень понравилось. Я исключительно поиграться, буквально потратил на это час своего времени. Production Ready, конечно, не сделал, потому что этот компонент нужно целиком переделать, а это значит мажорная версия. Типа ты не можешь просто взять это и закоммитить. Но что меня радует, они попробовали полифил, и им нормально. То есть вот второй пункт, который здесь меня зацепил. Есть JavaScript полифил для этого всего, который можно динамически подключить, если браузер в это все не умеет. И значит, раз их устраивает, значит, и меня может устроить. Вот, вот мне больше вот эта история нравится. Хочется, опять же, замерить, какие-то найти данные, а как этот полифил сильно замедляет страницу, влияет на бизнесовые метрики. Ну, все, я побит корпорацией. Простите меня, пожалуйста, ничего не могу с этим поделать. Я вообще продукт. У меня теперь работа такая на метрики смотреть. Но полифил, кажется, вот они дают на него ссылочку, прям с npm.js пакет. Вот. Можно пользоваться. Вывод. Вот лично для меня. Раз Netflix'у можно, значит и мне можно. У них потому что... Ну, я просто помню, насколько сильно Netflix много статей публиковал про data-driven подход. У них там реально, ну, типа, вариантов постеров 15 штук под меня подстраиваются, чтобы я кликнул, нажал и посмотрел. Потому что, ну, денежка. Куда? Я кликну, посмотрю, захочу потом еще посмотреть и продлю подписку. Все правильно делают, на самом деле. И вот этих экспериментов у них столько, что они действительно используют data-driven подход. Я сразу сказал, это используется не на главной Netflix. Это используется на страничке Тадам, которая экспериментальная, я так понимаю, штука. Ну, не экспериментальная, ей люди тоже пользуются, не все просто про нее знают. Где можно подписываться на всякие шоу, что-то типа такого, специальные дополнительные материалы. В общем, делать подборку вокруг шоу. Вот. Но то я сомневаюсь, что они тоже такие, а, делайте там, что хотите, нам не важны наши деньги. Пожалуйста, хотите, используйте HES, контейнер query. Развалилось, ту и черт с ним. Ну, вряд ли у них такой подход. Ну, и тут такое есть обнадеживающее от команды Netflix, что мы в целом смотрим на то, чтобы использовать его и в других местах Netflix. Ну что ж, я считаю, это история успеха. Получается, widely available по бейзлайну, да?
Да, сегодня подкаст такой чисто widely available.
Ну, вообще, вот я сейчас посмотрел на Canayuse, там есть виджет бейзлайна. Это бейзлайн 2023, то есть еще не везде работает так, чтобы я спокойно это использовал. Но, опять же, возвращаясь к той дискуссии, да, вот, казалось бы, не бейзлайн, а мне уже спокойнее как-то использовать, вроде и можно, потому что есть полифил. Ну, в общем, посмотрите, может и вам пригодится по поводу того, что кайфанете, писать компоненты станет проще. Ну, я вот могу свой опыт сказать, да, кайфанете.
Они же у себя так и говорят, что да, это пока еще не во всех браузерах, поэтому мы используем полифил.
Ну, давайте ответим еще на вопросы наших слушателей, которые пришли на подкаст собака.webstandards.ru. У нас в этот раз есть вопрос от Олега. Он, в общем, тут очень длинный вопрос на самом деле, но Олег задается вопросом, как правильно показать время для пользователя в интерфейсе браузера? То есть что-то с сервера, приходит оно в браузер, и, ну, как бы разные люди по-разному хотят это видеть. У кого-то есть месяц в середине, у кого-то месяц в начале даты стоит, кто-то через слэш, кто-то через точечку. Кто-то любит читать декабря, кто-то 12. И вот что с этим делать? Да? Как правильно? Есть ли какой-то стандарт? А если нет, то почему браузеры его до сих пор-то не сделали? Вот, Олег, все сложно. Ну, то есть я тоже... Мы на самом деле перед записью пытались понять, что ответить. Мне в итоге короткая спичка, я отвечаю. А я все равно не знаю, что вам ответить правильно, потому что мое субъективное мнение... Нужно подстраиваться под того пользователя, под которого вы делаете сервис. То есть универсального ответа и не может быть, если вы делаете сервис для айтишников, которые любят вводить в календаре с клавиатуры все даты редактировать и, возможно, также их и читать. И это выводится где-то в табличке, где вам нужно сортировать эти даты и быстро глазами смотреть, ну, типа, как в Excel, то, наверное, я бы делал, ну, типа, 2024.12.13, да, чтобы вот наоборот вообще в другую сторону сортировалось. А это вообще не стандарт, если что, так нельзя делать. А если вы делаете интерфейс, где вам нужно просто показать, что вот календарик, в нем так отображается, то можно использовать там и 13 декабря 2024. Тогда уже мы локаль подключаем. Ну и правильный подход, мне кажется, это дать пользователю выбрать. Если возвращаться к вопросу Олега, он все-таки, наверное, хочет понять, а как мне все-таки дефолт какой-то показать по настройкам браузеров? Действительно, есть какие-то заголовки, действительно, есть настройки операционной системы, которые вы можете получить. Но я, например, у меня язык системы английский стоит, язык приложения может стоять русский, и на сайте у меня может стоять белорусский. Я так иногда делаю. Просто забавно смотреть, как сайты в этот момент разваливаются полностью, потому что есть нативные элементы, которые браузер перевел так, как я хочу, в настройках браузера. Локаль попытались определить на той стороне, и есть какой-то легкий перевод на белорусский. И при этом внутри системных каких-то инпутов, ну, я открываю календарик, а там почему-то английский. Обожаю такие сайты. Единого подхода получается, что особо-то и нету. Пользовательские настройки. Попросить пользователя указать, как он хочет видеть.
Это сложность, если мы говорим про вывод времени, да, то есть когда ты именно показываешь время. Если мы говорим, ну, чуть сужаем кейсы и говорим про то, а что же делать, если я хочу получить от пользователя дату, да, то есть в каком формате мне ее запрашивать, то есть мы ждем от него пользовательского ввода какого-то, да. Тут вопрос чуть проще, потому что тут можно забыть о всех стандартах. Это не так важно. Куда важнее в данном случае это показать пользователю, в каком виде ты от него ждешь ввод. Вот это будет решать почти, ну, почти всегда будет решать, да? А уже почему у тебя такой странный ввод, это вопрос будет за скобками. А вот с выводом, да, чуть сложнее.
Ну, и мы приложим две ссылочки. Тут Вадим нам оставил приветик в ответе. Я думаю, мы две ссылочки приложим в шоу-ноуты, вы сможете посмотреть свежие статьи как раз на эту тему.
С вами был 453-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Не только менеджер Алексей Симонен.
Доброжелюбный бородач Никита Дубко.
И мифический фуллстэк Андрей Мелехов.
Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти. И ждем ваших вопросов на подкаст собака.web-standards.ru. Мы обязательно ответим на самые интересные. Услышимся на следующей неделе. Пока.
Пока.
Пока.